Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Окончательные результаты выборов в Италии по-прежнему не ясны. На Украине продолжается формирование правительственной коалиции. В Санкт-Петербурге более 1000 российских и иностранных студентов провели антифашистский митинг шествия в память о Ламзаре Самбе, гражданине Сенегала, застреленном 7 апреля.
Я думаю, что нету ни одной страны в Африке или в Латинской Америке, где убивают русских просто потому, что они русские. Нету. Такого нету нигде.
Сказал на митинге представитель правозащитной организации «Африканское единство» Жорж Наунга. Сегодня суд выдал санкцию на арест человека, подозреваемого в убийстве сенегальского студента. 28-летнего жителя города задержали в субботу. Он живет недалеко от места преступления и был ранее судим за хранение оружия. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш надеется, что в Чечне будет создано представительство этой организации. Сейчас ведомство работает через партнерские неправительственные организации. На пресс-конференции в Москве Гутерриш также сообщил, что ООН окажет финансовую помощь Чечне, Северной Осетии и Ингушетии в размере 88 миллионов долларов. В Петербурге произошла драка между российскими и арабскими студентами. Пострадал один человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В ночь с понедельника на вторник в Кировском районе города на улице Лени Голикова в одном из кафе произошел конфликт между двумя группами молодежи. В кафе находились двое российских студентов и двое граждан Палестины и Ливана, закончившие некоторое время назад петербургский вуз и, как сообщают правоохранительные органы, находившиеся в России незаконно. Между российскими и иностранными гражданами произошел конфликт, в результате которого гражданин Палестины ударил россиянина пивной кружкой по голове. Молодой человек был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело. Гражданин Палестины Мухаммед Зайда задержан. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Вологде на суде во вторник гособвинитель потребовал приговорить главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову к 2 годам тюрьмы условно и штрафу в 300 тысяч рублей за публикацию в феврале карикатур на пророка Мохаммеда. Прокуратура предъявила Смирновой обвинение в разжигании межрелигиозной розни с использованием служебного положения. Газета была закрыта. Губернатор области принес извинения вологодским мусульманам. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. По последним данным, коалиция Проди с минимальным отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Киеве» Владимир Ивахненко.
За круглым столом глава государства собрал Юлию Тимошенко, лидера одноименного блока, Виктора Януковича, возглавляющего партию регионов, и Александра Мороза, председателя соцпартии. Пропрезидентский блок «Наша Украина» представлял премьер Юрий Ехоноров, а коммунистов – первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк. По итогам встречи Тимошенко заявила, что в четверг ее блок «Наша Украина» и социалисты обсудят компромиссный вариант коалиционного соглашения. В то же время Янукович еще надеется, что его партия может войти в широкую коалицию, не исключая при этом и альтернативный вариант.
Мы четко себе представляем, что и для нас приемлем и второй вариант, то есть формат оппозиции.
Еще в понедельник «Оранжевая тройка» утверждала о невозможности создания широкой коалиции с участием партий регионов. Однако, судя по заявлениям некоторых участников переговоров с президентом, вопрос об окончательном формате правящей коалиции все еще остается открытым. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели заявил, что его страна пока не собирается выходить из Содружества независимых государств, несмотря на введенный Россией запрет на импорт грузинских вин. Ранее спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила в связи с этим запретом, что политика Москвы в отношении Тбилиси делает пребывание Грузии в СНГ бессмысленным. Зураб Нагаиделия отметил.
Все мы, не только члены парламента, критикуем неэффективность СНГ. Тем не менее, вопрос о выходе из этой организации на повестке дня не стоит. С другой стороны, я понимаю позицию депутатов и спикера парламента. Их недовольство объяснимо.
Сказал глава правительства Грузии. Он сообщил также, что его визит в Россию, намеченный на середину апреля, отложен. В Бишкеке прошли переговоры руководства Киргизии с помощником госсекретаря США Ричардом Баучером. Американский дипломат заявил на встрече с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым, что киргизские власти должны более решительно осуществлять реформы в стране. Кроме того, обсуждался вопрос об арендуемой США в Киргизии военной базе.
Прежде всего обсуждался вопрос о военно-воздушной базе Ганси на территории нашей страны. Наша позиция такова. Мы сообщили американской стороне, что необходим пересмотр договора об аренде, после того, как они ознакомятся с нашими условиями. Они согласились.
Сказал министр иностранных дел Киргизии Аликбек Джакшинкулов. В Ираке лидеры ведущего альянса шиитов так и не пришли сегодня к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Переговоры отложены на среду. Сунниты и курды отвергают кандидатуру аль-Джаафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. И в заключение вернемся к главным новостям этого часа. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Окончательные результаты выборов в Италии по-прежнему не ясны. На Украине продолжается формирование правительственной коалиции. Ирак намерен бойкотировать встречу представителей ближневосточных стран, намеченную на завтра в Каире.
Говорит Радио Свобода. Время гостей по будним дням в 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода». В Страсбурге продолжается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Для российской делегации эта сессия последняя, а перед следующей, на которой она уже будет председательствовать в Парламентской ассамблее и, значит, в значительной мере будет определять темы основных докладов. В Страсбурге работает наш специальный корреспондент Данила Глеперович. Данила, добрый вечер.
Добрый вечер.
И он пригласил в студию Страсбурга руководителя парламентской делегации, руководителя Международного комитета Государственной Думы Константина Косачева. Здравствуйте, Константин Иосифович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Данила, короткий вопрос у меня сначала к вам. Как я уже сказал, со следующей сессии России будет председательствовать в парламентской ассамблее. Какие-то изменения это уже каким-то изменениям это уже привело по отношению к российским делегатам, к российским журналистам, или все как обычно?
Ну, тут не совсем так, Володя. Действительно, Россия будет председательствовать в Совете Европы, но не в его парламентской части, не в парламентской ассамблее, а в Комитете министров Совета Европы. То есть, грубо говоря, министр иностранных дел России станет председательствующим в Комитете министров этой организации на 6, насколько я помню, месяцев, с мая по ноябрь. И действительно, конечно же, российское председательство как-то готовится. Правда, вы чуть только что, по-моему, не подпортили здоровье Константину Косачеву, он аж схватился за сердце, когда вы сказали, что это последняя сессия, и после паузы перед тем, как Россия станет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. Он, видимо, испугался, но ничего. На самом деле, эта сессия достаточно спокойная для России, даже отчасти Россия на ней доминирует. Серьезные доклады о противодействии возрождению нацизма делает Михаил Маргелов, член российской делегации в ПАСЕ. Кроме того, Россия принимала участие в обсуждении вопросов о выборах в Украине, будет принимать участие, вот можно сказать, сейчас принимает участие в обсуждении вопросов о правах военнослужащих. И здесь нет слишком больных вопросов. ЮКОСа, Чечни, прав человека, а в целом выполнение России обязательств. Так или иначе, можно назвать эту сессию более или менее спокойной для российской делегации.
Спасибо, Данила Гальперович, специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге. И следующий вопрос у меня, господин Косачев. Я хочу вас сначала поздравить. 10 лет назад Россия была принята в Совет Европы.
Большое спасибо. Мы эту дату не забыли и к этому десятилетию приурочили ряд весьма-весьма серьезных мероприятий, как в Москве, так и здесь, в Страсбурге.
И теперь, конечно же, не столько вам, сколько нашим слушателям, я хочу напомнить, что Россия, будучи принятой в Совет Европы, брала на себя некие обязательства, и одним из обязательств была отмена смертной казни. И вот сейчас, через 10 лет после уже членства России в Совете Европы, пошли очень упорные разговоры, что надо бы эту высшую меру наказания в России восстановить. Вот президент Путин сказал очень красивую фразу: государство не должно присваивать себе право, которое может принадлежать только Всевышнему. А не захотели, как мне кажется, к нему многие прислушаться, в том числе и в Государственной Думе, и продолжаются эти разговоры, что действующий еще с конца прошлого века мораторий на смертную казнь, указ был подписан еще президентом Ельциным, надо бы отменить, приводятся доводы в пользу такого решения, полная отмена или напротив восстановления смертной казни становится темой дискуссии и в средствах массовой информации, и у вас в Государственной Думе, все это достаточно известно. Что вы скажете, действительно ли готовится некий документ Госдумы, по которому в России высшая мера будет восстановлена? Ведь я хочу еще напомнить нашим слушателям, что Россия так и не ратифицировала 6-й протокол Европейской конвенции о правах человека, а обязалась она подписать его еще до февраля 99-го года. Подписала, вернее, как, она подписала, но не ратифицировала. Подписала этот документ, президент Ельцин этот документ внес на ратификацию в Госдуму. Президент Путин, что важно, этот документ из Госдумы не отзывал. Но вот сегодня 4 из 5 фракций, их лидеры публично и, надо сказать, неоднократно заявляли, что они выступают за прекращение моратория и за восстановление смертной казни. Ну, правда, я замечу, главные лидеры «Единой России» среди них нет. Но и на ратификацию не выносят.
Первое. Мне кажется самым главным то, что Россия, вступив в Совет Европы, выполнила главное обязательство – перестать приводить смертные приговоры в исполнение, перестать казнить людей. Этот мораторий соблюдается неукоснительно на протяжении всех 10 лет, и у меня пока нет никаких оснований считать, что эта практика может быть изменена. То, что действительно готовится сейчас в Государственной Думе, это принятие закона об учреждении суда присяжных в Чеченской Республике. Какая здесь связь с смертной казнью? Она прямая. В Конституции России в 20-й статье указано, что вынесение смертных приговоров и тем более приведение их в исполнение возможно только по решению суда присяжных. В России суды присяжных создавались на протяжении этих 10 лет вполне последовательно, и единственным субъектом, где этого не было сделано, это оказалась Чечня по понятным причинам. Помимо федерального законодательства, этот вопрос регулируется законодательством региональным, а в Чечне, как известно, в последние годы не было парламента, который такое решение мог бы принять. Вот сейчас парламент появился с ноября прошлого года. В этом году есть все основания считать, он примет соответствующее решение о суде присяжных в Чеченской Республике, а это будет означать, что решение Конституционного суда, который в 99-м году предписал прекратить вынесение любых смертных приговоров до решение вопроса судом присяжных, так вот это решение Конституционного суда тем самым де юре перестает действовать, и это означает, что де юре, подчеркну, де юре, в России вновь становится возможным вынесение смертных приговоров судами. Но вынесение приговоров – это еще не значит приведение этих приговоров в исполнение, и таким образом никаких иных решений, которые бы де-факто восстанавливали в России смертную казнь, в Государственной Думе не обсуждается и не готовится.
Спасибо, Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы, на прямой связи с программой «Время гостей» из Страсбурга. Также в Страсбурге наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Программу ведет Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. О новой законодательной попытке «Единой России» поставить под контроль негосударственную прессу в период предвыборных кампаний говорим с Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, одним из авторов законопроекта. Ждем ваших звонков с 23 часов Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У нас радиомост со Страсбургом, где продолжается сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И в студии в Страсбурге Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы, руководитель российской делегации, и наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Константинович, еще все-таки продолжу тему смертной казни. В одном интервью, по-моему, даже чуть ли не у нас на Радио Свобода, вы привели слова генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса: цель террористов — навязать всему цивилизованному сообществу свой уровень мышления, низвести общество до варварского уровня террора. Наша же первоочередная задача — ни в коем случае не допустить этого. Отличие цивилизации от этих бандитов в том, что они готовы убивать невиновных, а мы не лишаем жизни даже виновных. Насколько я понял, вы с Терри Дэвисом согласны. А почему, по вашему мнению, такое большое количество людей, в том числе и в Государственной Думе, готовы прислушаться? Ну, здесь к террористам получается.
Ну, разумеется, не к террористам. Вопрос о смертной казни – это все-таки вопрос нравственности, вопрос морали, а не политики в первую очередь. И каждый определяется в этом вопросе с учетом своего собственного жизненного опыта, с учетом тех ситуаций, с которыми тот или иной человек столкнулся в прошлом. Скажем, для матерей детей, погибших в Беслане, никакая отмена смертной казни, естественно, не является возможной, и понять чувства этих людей, безусловно, можно и нужно, и мы не можем их игнорировать. Россия находится в тяжелейшей ситуации, она находится под, во-первых, очень серьезной террористической угрозой, и жертва террористических актов, включая ту же Чеченскую республику, по-прежнему измеряются сотнями и тысячами, к сожалению. Кроме этого, Россия находится по-прежнему в тяжелейшей социально-экономической ситуации, а это значит, что уровень преступности, включая преступления тяжкие, которые, по идее, могут означать смертные приговоры, в России по-прежнему очень велико, и желание людей отомстить, а смертная казнь — это во многом месть, это возмездие за совершенные преступления, конечно же, очевидно. Другое дело, что прямой зависимости между уровнем преступности, включая терроризм, и жесткостью наказания, есть смертная казнь, нет ее, не существует. Вот статистика по Соединенным Штатам, где 38 штатов по-прежнему допускают применение смертной казни, показывает, что, как ни странно, в этих штатах, где смертная казнь разрешена, на 100 тысяч населения приходится 5 убийств, а в штатах, где смертная казнь запрещена, на те же 100 тысяч населения приходится всего 3 убийства. То есть почти в 2 раза меньше, так что зависимость здесь не очевидна, или, во всяком случае, она прямо противоположна тому, что хотели бы видеть сторонники смертной казни. Так что настроение в обществе существует, но это не значит, что мы идем на поводу у террористов, это значит просто совершенно определенное специфичное состояние современной России, состояние российского общества.
Спасибо. Данила, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, мой вопрос касается как раз того, с чего мы начали, это предстоящего председательства России в Комитете министров Совета Европы. Если коротко, то вы называли приоритетами России во время этого председательства не только развитие традиционной для Совета Европы правозащитной тематики, но и всего того, что записано в статуте Совета Европы, даже несколько как бы, что ли, не то чтобы снизить значение правозащитной темы, но уравнять ее с остальными. В то же время Россия будет председательствовать в очень сложный момент, когда между Советом Европы и Евросоюзом идет перетягивание каната по этой теме. Евросоюз формирует свое агентство по правам человека. Не окажется ли, что занижая или уравнивая правозащитный аспект в деятельности Совета Европы с остальными, вы таким образом просто сделаете то, чего очень хочет Евросоюз? А вы сами говорили, что мы тут будем Совет Европы защищать, когда будем во главе его. Как вы здесь будете поступать?
Россия никоим образом не пытается занизить роль Совета Европы в правозащитной сфере. Это очень важная функция Совета Европы, равно как и демократия, как и верховенство закона. Мы против того, чтобы Совет Европы превращался исключительно в право защитную организацию. Мы считаем, что потенциал организации огромен, и что ей по силам, не снижая накалы страстей по вопросам прав человека, тем не менее успевать заниматься и другими темами, которыми не может заниматься по определению ни ОБСЕ, ни НАТО, ни Европейский Союз, скажем, сотрудничество в области образования, сотрудничество в области культуры, вопросы противодействия тому же терроризму, но не жесткими, а, скажем так, мягкими средствами безопасности, то есть регулирование деятельности прессы, соблюдение прав человека в ходе контртеррористических операций и так далее. Все это очень важная тема для Совета Европы, и мне представляется, что попытка Евросоюза здесь забрать на себя руль, определить какую-то собственную монополию на эту проблематику, контрпродуктивна по определению, поскольку Евросоюз не является универсальной европейской организации. В Европе достаточное количество государств, которые, ну, если не никогда, то, во всяком случае, в обозримой перспективе ни при каких обстоятельствах в Евросоюз не вступят. И создавать в Европе некие двойные, не скажу здесь стандарты, но двойные законодательные механизмы, двойные правовые формы регулирования соответствующих ситуаций, мне представлялось бы контрпродуктивным и тупиковым вариантом, потому что та же Россия, возьму, так сказать, для примера собственную родину, по определению будет сопротивляться каким-то законодательным инновациям, исходящим от Европейского Союза, но ровно такого же содержания законодательные инновации, которые будут исходить из Совета Европы, для нас вполне приемлемы.
То есть вы будете поддерживать вот это, понимаете, я почему спрашиваю это, потому что у Совета Европы есть правозащитный имидж, и он, наверное, один из главных признаков Совета Европы, что это организация, которая занимается прежде всего правами человека. Вы сказали уже о том, что
имидж совершенно точно не разрушим. Угу. Мы его намерены укреплять, но мы хотим добавить к этому имиджу и некоторые другие цвета радуги.
В связи с этим, как говорить теперь о некоторых сведениях, что Россия, если не во время своего председательства, то, может быть, позже, сократит взнос в бюджет Совета Европы? Сократит, не сократит, если сократит, то насколько?
Говорить нужно об этом точно. Речь не идет о сокращении, речь идет о переходе России из статуса главного плательщика, который она приняла на себя добровольно при вступлении в Совет Европы, в статус обычного плательщика. Поясню для радиослушателей. 46 государств в Совете Европы. Из них 5 имеют статус главного плательщика, оплачивая вместе впятером 70% бюджета Совета Европы. 30, остальные 41 страна. И если Россия перейдет из этой пятерки в группу 41 или 42 государств, в этом на самом деле ничего чрезвычайного не будет. Мы никоим образом этим не хотим наказывать Совет Европы за какие-то, так сказать, разногласия с Россией. Мы просто не хотели бы, чтобы вопросы демократии, верховенства закона и прав человека в Европе финансировались главным образом за счет бюджета Российской Федерации. Мы предлагаем это бремя разделить более справедливо.
Большое спасибо, Константин Косачев. Я отдаю микрофон Москве.
Спасибо, Данила. 8-800-200-22-12. Кажется, у нас какие-то технические проблемы с телефонной линией. Почему-то пока не проходят звонки. На всякий случай номер я еще раз напомнил. Господин Косачев, не открою я Америки, сказав, что серьезный камень преткновения в отношении России с Европой и с остальным миром – это Чечня. Будут ли в дальнейшем продолжены круглые столы по чеченской проблеме? Потому что новый комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, который в начале этого месяца вступил в должность, сегодня заявил, что планирует посетить Чечню для ознакомления с ситуацией. Он сказал, что я был в Чечне, в частности, в Грозном, вместе с господином Хильроблесом, когда он в последний раз в качестве комиссара по правам человека посещал регион. И хотя он затруднился назвать точные сроки своей поездки, он заявил, что намерен продолжить работу Альвара Хильроблеса в регионе. Но я думаю, что даты он не сумел назвать, потому что все-таки об этом надо договариваться в первую очередь с российской стороной. Как эти переговоры пойдут?
Первое и главное. Мы никоим образом не уходим от взаимодействия с Советом Европы по чеченскому досье. Мы готовы к этому сотрудничеству, мы готовы принимать в Чечне любые миссии, включая поездки туда господина Хаммарберга, включая, кстати, проведение там, на чем мы настаиваем уже давно, следующего раунда круглого стола и так далее. Наши разногласия с докладчиками парламентской ассамблеи по Чечне достаточно очевидны. Мы против того, чтобы ситуация в Грозном сравнивалась с ситуацией в Лондоне, Париже или Страсбурге. Вот когда нам начинают говорить, что вы знаете, вот в Страсбурге не нарушаются права человека, а в Грозном нарушаются, это означает, ну, применение неких, так сказать, клише, неких калек, не учитывающих специфику ситуации. Ситуация в Чечне действительно совершенно другая. Мы столкнулись с колоссальной бедой, мы столкнулись с трагедией, это трагедия чеченского народа в первую очередь, безусловно, но это трагедия всей Российской Федерации, я имею в виду тот вот терроризм, который в свое время обосновался на территории Чеченской Республики, и который постоянно грозит выплеснуться за пределы этой территории. И поэтому сравнение уместно не с ситуациями в более благополучных, слава богу, городах и регионах, а сравнение уместно с ситуацией в той же Чеченской Республике год, два, пять или десять лет назад. И мы считаем, что ситуация все-таки меняется к лучшему. Есть гораздо большее понимание и со стороны региональных властей, и со стороны федеральных антитеррористических сил, что решать проблемы контртерроризма, подавляя, нарушая права человека, невозможно. Мы тем самым лишь выталкиваем людей в ряды так называемого сопротивления, мы людей озлобляем, мы плодим новых террористов. Вот только при условии безусловного соблюдения прав человека, насколько это возможно в рамках контртеррористических операций, только уважительное отношение к людям, к их проблемам, в конечном счете может решить проблемы Чеченской Республики в составе Российской Федерации. И надо сказать, что мы все больше и больше понимания этой точки зрения находим здесь, в ПАСЕ. Времена вот таких оголтелых, неразборчивых, я бы сказал, наскоков на Россию по чеченской проблеме, безусловно, остались в прошлом, и наш диалог с Ассамблеей по этому вопросу сейчас имеет весьма и весьма конструктивный характер.
Константин Иванович, мне приходилось тоже слышать от европейских чиновников и даже от европейских журналистов подобные сравнения Чечни и Европы, вот то, о чем вы говорили. Как вы полагаете, люди, которые так говорят, насколько они искренне, скажу, заблуждаются?
Ну, я могу судить по парламентской ассамблее. Здесь действительно достаточно большое количество убежденных романтиков, которые не готовы ни на какие компромиссы, которые считают, что права человека должны обеспечиваться в любой ситуации на 100%, даже если это идет, ну, в ущерб, скажем так, логике событий. Эти люди готовы протестовать против там излишне жестких досмотров пассажиров в аэропортах и так далее. И я этих романтиков понимаю, я их уважаю и никоим образом не критикую их позиции. Но здесь в то же время достаточно большое количество людей, которые просто плывут на волнах вот такой вот антироссийской моды. Сказать что-то в адрес России всегда достаточно просто. Россия по определению считается здесь самым проблемным, скажем так, членом Совета Европы. На этом достаточно просто зарабатывать политические очки. И будь то чеченская тема, будь то тема свободы прессы в России, тех же неправительственных организаций, вот кто первый, так сказать, крикнет громче всех, ай-яй-яй, так сказать, очередная проблема, что-то нужно делать с этой, так сказать, непонятной Россией, тем, так сказать, ну, быстрее этот человек набирает какие-то собственные политические очки и здесь в ассамблее, и, может быть, у себя дома, и этих людей мы тоже достаточно хорошо знаем и понимаем мотивы их поведения.
А как вы полагаете, может быть, важно еще и то, что практически не стало независимой информации из Чечни, потому что не работают там сейчас журналисты?
Мне представляется, что независимой информации из Чечни достаточно много, там действуют активно в большом количестве неправительственные организации, и судя по той реакции, которую мы слышим здесь от европейских парламентариев, данные из российских НПО здесь весьма активно востребованы.
Спасибо, Константин Косачев, на линии прямого эфира у нас радио «Мост Москва-Страсбург». это председатель комитета по международным делам Государственной Думы России, с ним рядом в студии в Страсбурге наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Это программа «Время гостей», у микрофона Владимир Бабурин. Мне сейчас надо напомнить, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Демонстрации в Тбилиси 17 лет назад, вспоминает вдова Анатолия Собчака. Кого будут судить в Гааге следующим? Чарльз Тейлор и война в Сьерра-Леоне. О чем думают животные? И еще одна тема — права ребенка, как предотвратить насилие в семье. Все это в программе «Время и мир». А сейчас новости середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В пакистанском городе Карачи во время собрания верующих в городском парке произошел мощный взрыв. Погибли, по разным данным, от 20 до 30 человек, десятки ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. В Петербурге прошел антифашистский митинг, посвященный памяти Ламзара Самбы, сенегальского студента, застреленного 7 апреля по подозрению в убийстве, арестован житель Петербурга. В Чечне захваченный неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио Свобода председатель комитета Светлана Ганушкина. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, 2 ОМОНовца ранены. По данным МВД Ингушетии, в бою убиты 2 маджахеда, 1 получил ранение. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на тот, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. Переговоры о создании парламентской коалиции между блоком Юлии Тимошенко, пропрезидентским блоком «Наша Украина» и социалистической партией будут продолжены в четверг. В Ираке лидеры ведущего шиитского блока так и не пришли к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Продолжение переговоров по этому поводу отложено на среду. Сунниты и курды отвергают кандидатуру аль-Джаафари. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Большинство обвиняемых – выходцы из Марокко. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас радиомост со Страсбургом. Там Константин Косачев, председатель комитета по международным делам Государственной Думы и руководитель российской делегации на ассамблее, парламентской ассамблее Совета Европы. С ним наш специальный корреспондент Данила Гальперович. В московской студии Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И, по-моему, наладилась у нас телефонная связь. Звонок из Воронежа. Николай, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотел бы задать такой вопрос гостям. Как оценивают это европейские парламентарии уровень жизни, это в Чеченской республике и в целом по России? Не беспокоит ли их, как вот живут в России люди, то, что нарушаются права людей, допустим, в России? Вот как они смотрят на это?
Понятен, по-моему, вопрос, Константин Иванович.
Если речь идет об экономическом, о социальном развитии России, то вне зависимости от того, как беспокоит это европейских парламентариев или нет, это данность. Ясно, что России никто не собирается в этом смысле помогать. Все ожидают того, что Россия будет сама решать свои проблемы через экономические реформы, через грамотную финансовую, налоговую политику, через развитие отечественного производства. И в этом здесь, безусловно, заинтересованы все. Надо сказать, что сам характер экономических реформ, в России, социальная политика, которая проводится нынешним правительством, здесь никаких вопросов не вызывают. Это политика рыночная, это политика либеральная, это политика, вполне соответствующая принятым здесь так называемым европейским стандартам. В том, что касается Чеченской республики, то здесь достаточно высоко оценивают тот факт, что федеральное правительство последовательно вкладывает деньги в восстановление Чечни. Известная цифра с 2000 года по 2005, общее финансирование проектов восстановления Чеченской республики составило 60 миллиардов рублей, то есть примерно 2 миллиарда евро, если говорить более понятными в Европе цифрами. И это серьезная сумма, все это понимают. Другое дело, насколько эффективно используются эти средства. Другое дело, какая часть этих средств по пути разворовывается. Это тоже здесь является предметом обсуждения. Но то, что чеченская трагедия связана не столько с тем, что кто-то, так сказать, на Чечню махнул рукой и ей не занимается, сколько с тем, что там действительно нарушаются права человека и нет понимание того, как выходить из этого замкнутого круга, когда главным фактором нарушения прав человека является терроризм, это понимание здесь, по-моему, очевидно.
Александр Васильевич, пожалуйста, из Ленинградской области.
Здравствуйте. То, что вот свобода, если так, защита прав, да, вот у нас ПАСЭ занимается, в принципе, они занимаются защитой прав в основном преступников и в ущерб тем, кто, значит, потерпел, потерпевшим. Вот. А если взять вот из истории, то получилось так, что ведь в IV веке, когда, в принципе, во всем мире царила, ну, так скажем, жестокость везде, да, для того, чтобы, ну, спасать людей, которые, которых постоянно убивали, вот церковь попыталась внести в свои законы вот это положение относительно того, чтобы, значит, запретить убийства вот эти. Но, как всегда, убийства действовали, то, вернее, вот это запреты на убийства действуют только на людей нормальных, на бандитов они никогда не действовали. Ну, вот. И вот то, что сейчас перенесли все это дело, точно так же, то есть вслепую переносится, ну, вот, вместо того, чтобы понять, что защита идет не нормальных людей.
Александр Васильевич, а вопрос-то в чем?
А как раз вот, неужели не понимают, не почему не хотят понять именно это? То есть здесь получается так, что здесь не то, что человеку не дано отнимать жизнь другого. Здесь отнял, есть закон справедливости. Вот. Здесь не какое-то преследование или там что-то уничтожение другого. Чисто справедливость. Каждый должен испытать то, что он сделал с другим.
Константин Иванович, если понятен вам вопрос, то попробуйте ответить.
Да, вопрос мне понятен. Александр Васильевич сформулировал классическую позицию людей, которые сопротивляются отмене смертной казни в России. Я не соглашусь с ним в том смысле, что отмена смертной казни была бы некой индульгенцией преступникам, защищала бы в первую очередь этих ненормальных, скажем так, людей. Ведь никто не говорит о том, что нужно смягчать наказание за совершенные преступления. Речь идет о форме такого наказания. Скажем, в Европе широко применяется неизвестная пока российскому законодательству мера наказания как пожизненное заключение без права пересмотра этого приговора, без права амнистии. То есть человек садится в тюрьму за какое-то страшное преступление, понимая, что ни при каких обстоятельствах он до конца жизни из тюрьмы не выйдет. Вот я вам признаюсь, вот как человек нормальный, для меня вот это наказание было бы гораздо более страшным, чем даже смертная казнь. Это растянутое на годы, может быть, десятилетия гниение в тюремных застенках, которое мне представляется совершенно адекватной мерой наказания за любые самые страшные преступления.
И вы знаете, мне показалось, что наш питерский слушатель каким-то образом упомянул Европейский суд по правам человека. Я вспомнил, была у меня в этой студии замечательная поэтесса Ирина Ратушинская, которая при Брежневе, при Андропове, в общем, выпустили ее только при Горбачеве, довольно много лет отсидела в советских лагерях, самый большой срок из женщин получила по политической статье. И вот она сказала, что она никогда в жизни не обратится в Европейский суд по правам человека и не понимают людей, которые туда обращаются по одной причине. Иск начинается словами «Имя РЭК против Российской Федерации». Как вам такая позиция?
Ну, эту позицию я на самом деле не поддержу. Ничего страшного, потому что эта формулировка означает всего лишь предъявление гражданинам иска к государству, не к стране, подчеркну, а к государству, к государственным органам, которые нарушили с точки зрения истца права человека. Европейский суд – это востребованный в России институт. Впервые после вступления в Совет Европы граждане нашей страны получили возможность обжаловать решения национальных судебных органов в международной инстанции. И мне это представляется очень серьезным шагом вперед в защите интересов российских граждан, потому что, увы, наша российская Фемида пока по-прежнему далека от совершенства, и ошибки по-прежнему совершаются. Кстати, приведу еще одну цифру по смертным приговорам. Это отвечает предыдущему нашему собеседнику Александру Васильевичу. Общемировая статистика говорит о том, что на 1000 смертных приговоров приходится 8 судебных ошибок. Я думаю, что в России эта цифра значительно выше в силу несовершенства нашей судебной системы. Достаточно вспомнить историю с Чикатило, когда до того, как был пойман сам преступник, было казнено, если я не ошибаюсь, 4 или 5 людей, которые не имели отношения к совершаемым им преступлениям. Так что вопрос отмены смертной казни – это в том числе и страховка от совершения страшных, непоправимых судебных ошибок в отношении невиновных людей.
Спасибо, Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России, в прямом эфире программы «Время гостей». У нас радио «Мост Москва-Страсбург». Звонок у нас из Москвы. Петр Григорьевич, пожалуйста, в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, речь опять о Чечне пойдет. У меня такой вопрос возникает. Президент несколько лет назад сказал, что война в Чечне закончена. И понимаете, вот как увязать тот самый терроризм или там контртеррористические операции с этим самым благополучным исходом вот этой самой контртеррористической операции. Значит, выходит, что когда мы говорим о том, что там какая-то специфическая ситуация, значит, мы тем самым уже подвергаем сомнению заключение самого президента.
Никакого противоречия, Петр Григорьевич. Когда президент говорил об завершении войны, он, в частности, имел в виду то, что вооруженные силы Российской Федерации, которые находились в Чечне для решения соответствующих антитеррористических задач, больше этим заниматься не будут. Столкновения с боевиками уже не носят массового характера. Вообще сами боевики перестали организовываться в крупные бандформирования, как это было в 90-е годы, в несколько тысяч человек. Они рассеялись по городам и весям, что называется, по склонам гор, и наносят свои удары, так сказать, точечно из-за угла, там установка фугасов, так сказать, там похищение людей, какие-то еще террористические акты. Ситуация, безусловно, уже не военная, но она совершенно очевидно связана с террористической угрозой, и в этом смысле она, безусловно, продолжает сохранять специфические черты.
И у меня вопрос по поводу нынешней сессии. Два вопроса на ней будут связаны с Россией. Первый – это возрождение нацизма. Доклад будет делать председатель Комитета по международным делам Совета Федерации, ваш коллега Михаил Маргелов. Некоторые его тезисы уже попали в средства массовой информации. И можно сделать вывод, что российская сторона, что естественное, ни в коей мере не будет отрицать роста националистических настроений в самой России, но в докладе, насколько я понимаю, не только российские примеры, но и европейские, то есть будет там говориться и об убийствах и нападениях на иностранных студентов в России, про Александра Копцева, о чем регулярно сообщают российские средства массовой информации, будет говориться и то, о чем в России говорят мало. Том, например, что наибольший рост популярности нацизма сегодня вовсе даже не в России, а в Испании, Австрии, в Германии и даже отчасти в Чехии. И что самое главное, Россия не исключение на фоне благополучной Европы, а скорее один лишь только из примеров, но никак не исключение. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я позволю себе не согласиться с вашей базовой посылкой, что доклад о противодействии нацизму – это доклад, затрагивающий Россию. Мы инициировали подготовку этого доклада, и его действительно делает мой коллега Михаил Маргелов, но речь там идет о других совершенно вещах, там никакого нет Александра Копцева, предположим, там есть констатация того, что если нацизму не противодействовать на государственном, на политическом, на общественном уровне, он неизбежно возрождается в любой стране, которая этим не занимается системно. Мы видим это сейчас на примере тех же балтийских государств, где вот эти вот ветераны Ваффен-СС по чисто политическим соображениям нужно доказать факт оккупации, сопротивления и так далее. По чисто политическим соображениям сейчас прямо или косвенно поддерживаются властями той же Латвии или той же Эстонии. И мы говорим о том, что шутки с нацизмом недопустимы, и рано или поздно такого рода попустительство приводит к весьма и весьма страшным, непредсказуемым последствиям. Безусловно, в России проблемы с неонацизмом существуют, но совершенно очевидно, что неонацистские организации никоим образом не поддерживаются в России на государственном либо на политическом уровне, и в этом смысле Россия, слава богу, отличается в лучшую сторону от многих государств-членов Совета Европы.
Здесь с вами соглашусь. Единственное, что все-таки последний марш Ваффен-СС в Латвии запретили, а вот по улицам Москвы, к сожалению, правый марш прошел.
Марш Ваффен-СС запретили после того, как по этому поводу устроила международный скандал Россия. До этого, в прежние годы, пока мы на это реагировали более сдержанно, эти марши благополучно проходили. В Москве, да, действительно, прошел марш, который вылился в так близкую, скажем так, пограничную с неонацизмом ситуацию. Но подчеркну еще раз, российское законодательство самым жестким образом запрещает нацистские организации в нашей стране, и такого рода марши – это, безусловно, трагическое исключение из совершенно понятных и прозрачных правил.
А вот вы знаете, может быть, я сейчас скажу вещь несколько парадоксальную, а может быть, стоит задуматься и говорить о том, что сейчас, вот парадоксально будет само определение, происходит интернационализация нацизма. Ведь они действительно между собой очень неплохо взаимодействуют. Если посмотреть сайт, например, по-моему, «Свободная Россия» или «Партия Свободы» называется, российский, они благодарят немецких коллег за то, что те помогли им сделать гимн их движения, и гимн поется на двух языках. И с большой гордостью говорят, что опять выходит их газета, а газета называется «Наш народный наблюдатель». Если сделать обратный перевод на немецкий, получится «Unser völkischer Beobachter», а если убрать слово «наш», то получится название главной газеты НСДАП, газеты Геббельса.
Ну, я надеюсь, что нас сейчас, может быть, слушают представители Генпрокуратуры российской, которые вашу информацию зафиксируют и проверят, потому что если это так, то, разумеется, здесь должны вмешиваться российские власти, в этом нет никакого сомнения. В том, что касается интернационализации нацизма, да, безусловно, эта тенденция существует, и именно об этом, в числе прочего, и тот доклад, который будет заслушиваться на нынешней сессии, доклад в том числе говорит о том, что такого рода международные контакты должны тщательно отслеживаться и, безусловно, пресекаться.
Спасибо. Данила, ваш вопрос.
Вопрос по текущей сессии. Опять в последний ее день будут срочные дебаты, дебаты по ситуации после выборов в Беларуси. Первоначально эти выборы при обсуждении вопросы на комитете в ПАСЕ были названы даже жульническими или мошенническими, потом формулировка была смягчена. И сегодня председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барросу, выступая здесь в Страсбурге в Совете Европы, сказал, что Россия вообще-то, он хотел бы видеть Россию на стороне Евросоюза, когда Евросоюз, например, вводит санкции для чиновников режима Александра Лукашенко и старается там не затрагивать, например, санкциями народ Белоруссии. Но вот, очевидно, показывает этому режиму, что он ведет себя как-то не так. Так будет Россия на стороне Евросоюза и, кстати, Совета Европы, который, видимо, все-таки очень решительно готов осудить то, как прошли выборы, и то, каковы были их последствия?
Я надеюсь, что Россия в этом смысле не будет повторять те ошибки, которые, очевидно, совершает Европейский Союз в отношении Беларуси. Никогда еще политика санкций, политика международной изоляции режима, который увы, отличается в худшую сторону от международных стандартов, не приносило результата. Мы можем посмотреть, так сказать, на опыт более чем 40-летних санкций, а, скажем, прямо экономической блокады Кубы со стороны США. Я думаю, что кубинский режим никоим образом от этих санкций не пострадал. Мы видим, что то же самое происходит с режимом, существующим в Северной Корее.
Но здесь наоборот, Константин, все-таки говорится о том, чтобы именно высшие чиновники Белоруссии не выезжали из Беларуси. Для белорусских студентов, наоборот, по всему Евросоюзу открываются квоты в университетах.
Не совсем наоборот, потому что ту же Белоруссию сейчас на порог не пускает того же Совета Европы. А это значит, что граждане Беларуси лишены возможности узнать, а какие они, эти европейские стандарты, и что нужно сделать для того, чтобы этим стандартам соответствовать. Так вот, то обстоятельство, что Беларусь не является членом Совета Европы, уверяю вас, очень комфортно для белорусских чиновников, которые не должны в этой ситуации объяснять, а почему их там критикуют. Ну, есть какая-то организация в Страсбурге, чего-то они там сказали про Белоруссию, никто этого в Белоруссии не слышит. И я считаю эту политику ошибочной. Я считаю, что главным фактором, который сейчас худо-бедно, но все-таки помогает Белоруссии развиваться в направлении демократических преобразований, демократических реформ, это проект союзного государства с Россией. Потому что в России эти реформы тоже, конечно, далеки от совершенства, но они, очевидно, гораздо более продвинуты, чем в Белоруссии. И если и когда мы договоримся о союзном государстве, это будет означать подтягивание Белоруссии, ну, хотя бы до российских стандартов, а может быть, в дальнейшем вместе и до стандартов европейских.
Большое спасибо, Константин Косачев. Возвращаю микрофон в Москву вам, Владимир.
Спасибо. И в продолжение темы, которую начал Данила, вы заговорили о союзном государстве. А может быть ли быть какая-нибудь другая форма союзного государства, кроме как вхождение Белоруссии в состав России? Как вот ведь часто принято говорить «объединение Германии». Но не было же никакого объединения, просто Восточная Германия, бывшая ГДР, вошла в состав ФРГ.
Ну, юридические формы могут быть различными, но давайте посмотрим хотя бы на опыт госсообщества Сербии и Черногории, где даже валюты разные в Сербии и Черногории, где в одну часть можно въезжать без виз, а в другую эти визы требуются, и так далее, и так далее. Так что формы действительно могут быть разные, и мне представляется, что последнее слово в вот этом проекте союзного государства будет сказано еще не в этом, а может быть даже и не в следующем году. Слишком сложны идущие процессы, слишком много у них будет последствий. Ну, скажем, если Белоруссия, как вы говорите, входит в состав какого-то единого государства с некими особыми полномочиями, с особым статусом, почему этот статус не должны иметь другие национальные республики, которые уже сейчас входят в состав Российской Федерации и так далее. Так что этот процесс, конечно же, должен просчитываться очень тщательно, и самое главное, что он в конечном итоге должен быть принят и белорусским народом. Если этого не произойдет, то этот проект заведомо будет обречен на поражение.
Сейчас опасное дело проводить параллели. Вот я провел параллель с Германией, которая была насильно разделена по итогам Второй мировой войны. Вы с Сербией и Черногорией. Здесь, наоборот, большая Югославская Федерация развалилась, и только две республики осталось, так, мягко говоря, недоразведенными. Россия и Белоруссия вроде как уже развелись, а теперь пытаются жениться повторным браком.
Ну, когда происходил развод России и Белоруссии, это был чисто политический проект. Вот почему другие могут быть независимыми, а мы не можем. Вот ничего другого за этим проектом не стояло, никаких противоречащих друг другу интересов, никаких приобретение от того, что там Белоруссия отделилась от России, а Россия от Белоруссии, ни белорусский, ни российский народ не получили. Мы от этого только потеряли. Я думаю, что вот этот процесс воссоединения, он совершенно естественен. Он гораздо более естественен, чем процесс развода в конце 80-х.
Ну, еще боюсь, что я вас несколько огорчу. Все сообщения на пейджер по поводу смертной казни, никто вас не поддерживает. Все предлагают ввести снова смертную казнь. Смертную казнь нужно ввести, пишет Андрей из Подмосковья. А еще один наш слушатель из Москвы, Кирилл, довольно сурово пишет. А почему вы против смертной казни в России, но не против смертной казни в США?
Ну, пусть Соединенные Штаты сами разбираются со своими проблемами. Я исхожу здесь ни в коем случае не из того, что у нас оказывается какое-то международное давление, хотя оно оказывается. Я исхожу, естественно, из собственных интересов России. Вот фактор возмездия, да, он существует, безусловно, он будет существовать всегда, но я считаю, что возмездие может реализовываться в других формах. А вот второй фактор, насколько смертная казнь способствует или не способствует снижению преступности, преодолению террористической угрозы, для меня является гораздо более важным. Я нашим радиослушателям, которые за смертную казнь, обрисую одну такую конкретную ситуацию. Захватил террорист заложников. Нужно с ним вести переговоры, нужно вытащить людей, чтобы он не рванул на себя пояс смертника. Вот как переговорщику себя в этой ситуации вести? Какой ему найти последний аргумент для того, чтобы террориста, уже переступившего через эту отчаянную последнюю черту, вернуть обратно в зону нормальной человеческой логики? На мой взгляд, если у нас есть аргумент «сдайся, мы сохраним тебе жизнь, мы гарантируем тебе жизнь», это шанс спасти совершенно невинных заложников. Когда мы оставляем в законодательстве смертную казнь за терроризм, мы заведомо лишаем переговорщика этого аргумента, мы заведомо подвергаем людей, оказавшихся в состоянии заложников, к колоссальному риску. И другой сюжет. Мы ратифицировали Конвенцию Совета Европы о предотвращении терроризма. Это 2 месяца назад произошло. В этой конвенции черным по белому написано, что лица, подозреваемые в терроризме, безусловно, подлежат выдаче в то государство, где они совершили террористические акты, за исключением 2 случаев. Если им грозит смертная казнь в этой стране, или если им угрожают пытки. Это означает, что любой, так сказать, человек, который планирует совершить террористический акт на территории России, знает, что если он сумеет после этого убежать из России, из страны, где сохраняется смертная казнь, он спасется, его там не достанут. И вот этот фактор для меня является колоссальным фактором террористической угрозы, повышающей, а не снижающей террористическую угрозу нам с вами, дорогие радиослушатели. Я бы предпочел ситуацию, когда любой человек, задумывающий преступление, задумывающий террористический акт, знал бы, что где бы он ни укрылся после этого, его обязательно вернут в нашу страну, и здесь он понесет самое суровое наказание.
Я-то с вами согласен, но вот пишущий на пейджер ни один вас не поддержал. Звонок у нас из Москвы. Николай, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, господин Косачев. Скажите, пожалуйста, можно ли называть стандартом положение или концепцию, которая применяется избирательно? Можно ли считать универсальной концепцию, которая явно используется односторонне в качестве политического рычага к односторонней выгоде и не используется в других случаях, когда стране, которая провозглашает эту концепцию, это невыгодно. Скажите, пожалуйста, как долго мы еще будем играть в эту навязанную нам западными партнерами игру, когда мы, в общем, достаточно лицемерный политический инструмент принимаем за какую-то общеобязательную...
Все, Николай, понятен вам вопрос, потому что всего минута осталось господину Косачеву на ответ.
Ну, Николай, я с вами, конечно, соглашусь, что стандарты здесь весьма и весьма двойственные. Мы с этим боремся, мы не позволяем России навязывать те стандарты, которые другие государства, члены Совета Европы, не применяют к себе. Но, увы, это политика, это неизбежная ситуация. Сколько политика существует, столько в ней будут существовать двойные стандарты. И России этого не следует бояться. Надо просто жестко отстаивать наши собственные интересы, не позволяя никоим образом нашу страну дискриминировать. И именно этим мы и заняты в Парламентской Ассамблее Совета Европы, среди прочего.
Спасибо. Константин Косачев, представитель Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации, руководитель российской делегации на Ассамблее ПАСЕ, был в студии в Страсбурге. Был у нас прямой радиомост Москва-Страсбург. Я благодарю нашего специального корреспондента Данилу Гальперовича также, который сумел уговорить господина Косачева выделить нам целый час своего времени. Спасибо вам, господа. Всего доброго. И хочу напомнить только, что буквально через несколько минут, а именно после сводки новостей, в 20:07, Итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шарый. Главные темы выпуска: Италия после самой напряженной выборной кампании после десятилетий вступает, последних десятилетий вступает в период нестабильности. Правительство Израиля заявляет о политической недееспособности Ариэля Шарона. Как распорядиться его наследием Эуд Ольмерт? Рязанский Кремль может быть передан в ведение Русской Православной Церкви. Вас ждет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.